програма «Суботнє інтерв'ю». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні гостем студії «Радіо Свобода» є відомий журналіст, який має досвід роботи в багатьох гарячих точках, кореспондент «Лос-Анджелес Таймс» Сергій Лойко. Вітаю вас.
Здравствуйте.
Сергій, спасибо вам, что вы пришли. Я буду разговаривать с вами на украинском, а вы тією мовою, яка для вас звична.
Дякую.
Скажіть, будь ласка, ви маєте досвід роботи в багатьох гарячих точках. Ви бачили, висвітлювали, фотографували багато конфліктів. Чим український конфлікт чи українська криза відрізняється від того, що ви бачили раніше?
У мене є значительний опыт роботи в гарячих точках. Ірак, Афганістан, Чечня, Карабах. Ну, в общем, довго перечислять. І я чесно скажу, вот даже слова «конфлікт», «кризис», они не отражают, совершенно не подходят к тому, что происходит и что начало происходить в Украине, особенно когда начались военные действия. То есть для военных действий в Украине не было абсолютно никаких едва приемлемых каких-то причин. У Джонатана Свифта в «Лилипуте» две страны воюют. Одни тупоконечники, другие остроконечники. Зато с какой стороны разбивать яйцо? Вот у тех маленьких ребят было больше причин друг друга убивать, чем здесь. Это выдуманный конфликт. Это конфликт, в котором не было никаких противоречий для того, чтобы брать оружие. Да и оружия не было, его просто привезли. Конфликт срежиссирован, конфликт отрепетирован. Хвост виляет собакой. Все, что я могу сказать, вкратце.
Якщо говорити про те, що керує людьми, які вже беруть участь у цій війні, чому люди вбивають один одного? Ви маєте відповідь на це питання?
Это же цепная реакция. Одно убийство, одно зло порождает другое. Это порочный круг. И с одной стороны, я вижу просто сумасшедший всплеск патриотизма со стороны большинства украинских солдат, которых я видел. А с другой стороны, я вижу абсолютную безразличность, в общем-то, достаточно совкового советского такого населения Украины, такого же, в общем-то, как и в России, которое продолжает жить, как до потопа, продолжает чем-то там заниматься, ходить на работу, ходить по бабам, пить водку, ловить рыбу, детей водить в детский сад. А рядом на соседней улице идет война. И я вот сейчас был в Мариуполе, и там под Мариуполем на передовой. И глупо, конечно, попал под обстрел. И прыгаю в эту самую в траншею. Со мной мальчишка, этот солдатик такой, ну, я не знаю, он мне во внуки годится, наверное, тоже прыгнул, лежит такой, каска сползла, глаза испуганные, слезы в глазах, но автомат-то крепко держит. Я поднимаю камеру, хочу его снять, а он мне: пожалуйста, не снимайте меня. Я, говорит, маме сказал, что я в Киеве работаю. Я ей каждый день звоню, говорю, как мне хорошо, какая моя работа, пожалуйста, не выдавайте меня. Вот это настоящий патриот. Встал потом, кончился обстрел, отряхнулся, пошел родину защищать. Вот этот патриотизм такой, он дорогого стоит, конечно. И только жалко, что мальчики гибнут за него. То, что я видел сейчас на фронте, с точки зрения войны, это уже не какой-то такой локальный конфликт, а настоящие такие крупномасштабные боевые действия, в которых уже нету контактного боя. Практически не используют даже автомат, винтовки и пулеметы, которые у них есть, потому что все идет танки, крупные калиберные орудия, грады и так далее. И вот этот контраст между вот этим размахом войны, которая просто становится настоящей Третьей мировой войной, по тому ощущению, которое там возникает, и по использованию тяжелого вооружения, и причинами, которые якобы вызвали это дело, он настолько страшен, настолько иррационален, это невозможно. Такого конфликта я больше не видел. Это самый глупый конфликт, придуманный, самый подлый, самый гадкий конфликт.
Сергей, вы бываете по обидва боки фронту. Зустрічаєтесь з людьми, говорите, фотографуєте, потім пишете про це. Ваше враження, люди, які в Донецьку, люди, які в Луганську, люди, які підтримали той момент, коли вивішували російський триколор замість українського прапора, вони зараз розуміють, що відбувається, чи ні?
До сих пор не розуміють більшість з них. Особенно вот такой вот активный ОБОН. Знаете, есть ОМОН, а есть ОБОН. Отряд бабушек особого назначения. Такое ощущение, что их перемещают в этом конфликте на той стороне из одной точки в другую. Они все одного возраста, где-то там лет под 60, все кричащие, все с накрашенными волосами, напомаженными, и разговаривают с тобой, и общаются со всеми с такой агрессией, с такой ненавистью. Вот они для меня выражение вот этой вот глупости, этой придуманности этого конфликта. Люди до сих пор живут мифами о каких-то карателях, о каких-то бендеровцах, о каких-то фашистах. Вот этот набор вот этих вот штампов. За их спинами прячутся настоящие головорезы, которые либо приехали из России, либо местные какие-то бомжи, там, хулиганы, алкоголики, которых вооружили. И они за их спинами стоят вот эти вот орудия, стоят вот эти грады. И они стреляют в сторону жилых кварталов, в сторону украинской армии. И украинцы вынуждены. Вынуждены браться за оружие, они вынуждены защищать свою родину против, ну, я бы сказал, вот этой ползучей такой иноземной агрессии. Это не гражданская война. Это война Украины за свою независимость. И самое страшное, самое идиотское, самое иррациональное в этой истории, то, что другой стороне тоже не нужен этот конфликт. России не нужен этот конфликт.
Вы маете на увазе российскому народу чи Кремлю?
Ну, это совершенно две разные вещи. Кремль и российский народ. Хотя по опросам выходит, что вроде одно и то же. И очень странно, знаете, иногда разговариваешь со своими близкими знакомыми какими-то в Москве или в России, и вроде интеллигентные, умные люди, понимающие, разбирающиеся. И вдруг всплывает этот страшный такой, как какая-то советская отрыжка, какая-то сталинская. Крым наш. Ну, какая тебе разница, где этот Крым? Ну, он там, возле моря. Его же никто в карман не взял, не унес. Кремль же его не засунул куда-то в Спасскую башню. Он же там и находится. Ну, какая разница, чей он? Там живут люди, которые говорят на вашем языке. Никто у них этот язык не отбирал. Хотите вы там жить? Приезжайте, купите дом. Многие русские так делают. Хотите приехать? Это же, ну, понравилась тебе корова соседа. Ну, любуйся ей, но не обязательно же ее воровать. И самое... Недавно совсем листал старые фотографии и... Нашел фотографию, где все мы вместе, большая группа русских журналистов российских в Ираке, при Саддаме, во время американских бомбежек, и мы все были вместе, мы все были объединены и горды тем, что мы русские журналисты. За вот эти 11 лет произошла просто катастрофа. Многие из тех, с кем я был там в Ираке, мой хороший товарищ Андрюша Медведев с РТР, ВКТРК и многие другие, сейчас я вижу их репортажи, я не могу понять, что им влили. Какой наркотик, какое зелье, как можно было так оболванить себя, чтобы оболванить всю страну, чтобы оболванить Кремль. Владимир Владимирович Путин утром просыпается, открывает первую программу, и ему там показывают черт знает что, про каких-то карателей, про распятого мальчика. Потом он принимает какие-то страшные решения. И вот это вот замкнутый круг, я даже здесь уже не понимаю, кто кем руководит.
Сергей, в каких местах на сходе вы были?
Я был в Донецке, я был в Мариуполе, в Славянске. Я провел очень много по обе стороны. Я очень долго, пока там был этот гиркинский режим, и когда Гиркин там отдал приказ, чтобы меня арестовали, в этот момент вот самый Евгений Поддубный, это корреспондент ВГТРК, ну, с которым я абсолютно не согласен в том, что он там показывает по телевизору, но он спас меня, он практически вывез меня на другую сторону.
Это означает, что ваше посвящение корреспондента Лос-Анджелес Таймс вам не допомагало там, не захищало вас, Слов'янську, я маю на увазі, від Гіркіна і так далі, чи навпаки заважало?
Ну, на той стороне они очень внимательны. Там, знаете, вот у них половина всех их ресурсов состоит из контрразведки. Они за каждым следят, что он делает, за каждым корреспондентом. Они следят, что он в Фейсбуке пишет. То есть здесь дело не в том, что ты Лос-Анджелес Таймс. Хотя, конечно, вот то, что ты Лос-Анджелес Таймс, уже ставит тебя в очень трудное положение.
Как вы оцениваете, насколько журналист, вот, скажем, такого авторитетного видання ресурсу, как вы, або будь-який інший журналист, может вільно висвітлювати ситуацию по обидвам два боки фронту в Украине?
Я скажу о своем опыте. На той стороне работать очень трудно, потому что если ты украинский журналист или ты иностранный журналист, особенно если ты западный журналист, ты априори считаешься врагом. И к тебе внимание такое. Надо все сделать, надо получить у них аккредитацию. С этой аккредитацией ты можешь перемещаться и все. Но что касается доступа к каким-то съемкам, там, к интервью, вот эта вот агрессия, вот это... Каждое интервью мое на той стороне, будь это там с военным, будь это с гражданином, гражданским лицом. Она начинается с того, а вы там не будете врать, вы же врете все время. То есть они даже не видели моих репортажей, не читали их. Но для них существует вот этот вот набор штампов, которые навязаны российским телевидением, российской прессой. Что идет фашистская война со стороны киевской хунты, что каратели. То есть все то, в чем мы вправе обвинять противоположную сторону. Те же обвинения предъявляются в сторону Киева и в сторону журналистов, которые освещают этот конфликт с той стороны.
Вы в Крыму, насколько я знаю, были потрапили в дуже складну ситуацию. Насколько то, что происходит сейчас в Донбассе, чи в Луганске, в Донецке, схоже на то, что происходило в Крыму? Чи это все-таки разные процессы?
Похоже очень. Конечно, то, что со мной вот лично случилось в Крыму, это был просто какой-то кошмар, когда накануне референдума какие-то вооруженные, неопознанные объекты, субъекты ворвались в гостиницу, вооруженные до зубов, с гранатометами, там, с пулеметами. Приставили мне гранатомет к лицу и отобрали у меня камеру, вытащили флеш-карту, демонстративно ее таким гигантским тесаком разрубили и вернули мне обратно торжественно. То есть это была такая демонстрация наглости, подлости.
Це були військові російські, на вашу думку, чи це були, можливо, місцеві, кого Аксьонов...
Да какие-то козлы, одетые в военную форму, я не знаю, кто они такие были, но вот эта проблема, она продолжает оставаться. Любой военный к тебе может подойти, там, просто отобрать у тебя флешку, направить на тебя автомат, передернуть затвор. То есть, если с этой стороны ты работаешь с украинскими военными, и с этой стороны ты знаешь, что ты можешь делать, тебе сразу это объясняют, то здесь есть какой-то порядок. Вот поэтому иногда и попадаешь здесь в такие ситуации, вот в которые я попал в Мариуполе, когда я до сих пор не могу отойти от того, что я там увидел, когда буквально передо мной туда в лесополосу въехала колонна крупнокалиберных орудий, 3 крупнокалиберных орудия и 2 грузовика с боеприпасами, со снарядами, с огромными. И только они въехали, все это взорвалось, потому что тут же по ним кто-то открыл огонь. Это был просто какой-то ад. Все это горело, все это взрывалось, там все это летало. И когда все это кончилось, когда мы вылезли из укрытия, и сидит этот несчастный украинский капитан, схватившись за голову, говорит: ну что вы, говорит, снимаете, что вы, куда вы идете? Это позор украинской армии, эти пушки даже ни одного выстрела не сделали. И вот эти вот драматические сцены, которые вот наблюдаешь, они, конечно, о многом говорят, о том, как идет война, какая ситуация на фронте.
А какая ситуация на фронте, запитую вас, потому что много є повідомлень про те, що українські військовослужбовці, солдати, офіцери покидають свої позиції без наказів, проявляють панічні настрої, що, мовляв, українська армія не хоче воювати, вона не розуміє, за що вона воює і так далі. Ваша оцінка, ваше бачення?
Ну, от ви зараз сказали приблизно те, що говорять по російському телевиденню, що українська армія не розуміє, за що вона хоче воювати. Вполне розуміє. Я практично не бачив ніяких панічних настроєнь. Я видел очень много настороженности, я видел очень много волнения, я видел очень много драматизма. Я не видел предательства, не видел панических настроений, но видел очень много патриотизма. И действительно, особенно, ну, вообще-то я был в последний раз в добровольческом батальоне «Азов». Нет худа без добра, как говорится. Вот благодаря вот этой страшной трагедии, которая произошла, благодаря этой войне, которая была навязана Украине извне, вырастают молодые люди, которые настоящие герои, которые настоящие патриоты, которые готовы пожертвовать жизнью, чтобы сражаться за свою родину. И чем дальше будет разрастаться эта война, а я боюсь, что перемирие не конец, и что выстрелы мы еще услышим, тем больше украинское общество будет просыпаться, тем больше страна будет становиться настоящей страной. Потому что она сейчас переживает вот эту вот борьбу за свою жизнь, борьбу за независимость, и любая настоящая страна, она в какой-то момент всегда это делает. Это вот сейчас переломный момент. И те цели, которые ставит Кремль, те цели, которые ставят те люди, которые... Я даже не понимаю, какие они цели ставят, потому что с их стороны это тоже неразумно и совершенно контрпродуктивно. Те цели, они не будут достигнуты. Украина будет независимой, Украина будет... свободной, Украина будет настоящей страной. Она обтешится в этой войне, она оправится от того потрясения, которое происходит. И для России это выгодно, чтобы Украина стала такой сильной страной. Но для этого нужно было дружить и помогать друг другу.
Це слова відомого журналіста Сергія Лойка. Сергію, Скажіть, будь ласка, те, що я зараз процитую, це каже не тільки російська преса чи російське телебачення, це також тиражується і на сторінках багатьох англомовних видань. Зокрема, про те, що, наприклад, в Азові або в інших добровольчих батальйонах багато фашистів. Я вас запитую, чи зустрічалися ви з людьми, які поводять себе або прямо кажуть, або щось роблять таке, що у вашому розумінні може бути співзвучне нацизму, фашизму?
Ну, я так отвечу на этот вопрос. Вот я пытался найти, но я ни разу не нашел какого-то толстого красномордого дядьку в рогатой каске, обвешанного пулеметами и автоматами, который бы играл на губной гармошке, а потом там расстреливал мирных детей. Ну, нет таких-то.
Такого, кто бы вас питал, вы еврей, чи вы, можливо, там, не знаю, кто, молдаванин, чи вы кто-то інший, казал, тоді не буду с вами разговаривать и так далее.
Нет, никто не спросил, еврей я или нет.
Ви носій дуже цікавого поєднання трьох фокусів, тому що ви російський журналіст, ви про це казали і тут, у цій студії. Ви людина, яка знімала Майдан, працювала на Майдані, яка працювала з самого початку подій у Криму, яка працювала і працює зараз на сході України, і в той же час ви кореспондент Los Angeles Times. Ці три фокуси, як вони вам показують, наскільки про Україну щось розуміють реально люди, які живуть не тільки в Україні і в Росії? Чи взагалі зараз у світі почали розуміти, що Україна – це щось окреме, що це не Росія?
Я думаю, що касається освещення українських событий в западній пресі, особенно после того, как был сбит малайзийский пассажирский лайнер, с тех пор практически Украина редко-редко сходит с первых полос. И огромный интерес, огромная почта читательская. И не только украинская диаспора, но многие люди заинтересовались этим конфликтом, и многие проявляют интерес. И для многих на глобусе появилась новая страна Украина. И, конечно, это благодаря прекрасной профессиональной работе украинских журналистов. Если в России вот эта вот война, она практически забила гвоздь в крышку гроба прессы, свободной прессы, она просто умерла, превратилась в какой-то фарс, превратилась в музей восковых фигур, в какую-то паноптикум, то на Украине появляются новые телевизионные звезды, новые звезды-журналисты, в Украине всплеск вот этой вот свободной прессы. И западным журналистам очень легко работать на Украине, потому что очень много людей им помогает. Вот если мы возьмем, например, CNN, просто один я пример привожу, их coverage наидостойнейший. Они всегда на шаг впереди всех, потому что у них, например, есть такая Виктория Бутенко. Это вообще золотой фонд украинской журналистики. Это продюсер, каким надо платить золотом. Вот это вот настоящие ребята, которые жертвуют собой, работают 24 часа в сутки за очень небольшие деньги, я вам скажу. Потому что украинские журналисты, их эта война сделала настоящими журналистами. И если российских журналистов война похоронила, большинство из них, то здесь происходит совсем другое.
Вопросы неприятне, але я як журналіст їх можу ставити. CNN, інші поважні засоби масової інформації і, зокрема, правозахисна організація Human Rights каже про те, що обидві сторони конфлікту поводять себе неналежним чином. Зокрема, мова йде про те, що мирні жителі гинуть від обстрілів. Чи зустрічались ви, як журналіст, із такими фактами, коли чи українські добровольчі батальйони, чи українські збройні сили в силу різних причин здійснювали залпи по місцях, по селищах, селах або містах?
Я поняв. Я входив вместе з українською армією в Слов'янськ. И благодаря вот этому страшному российскому мифу на улицах вообще практически никого не было, потому что многие люди считали, что сейчас их будут вырезать там, сейчас их будут вешать, сжигать, есть заживо, растынать маленьких детей. Вошла украинская армия, стала восстанавливать дома, дороги, проводить электричество, заниматься водой, привозить какие-то продукты людям раздавать. И, конечно, мирные жители гибнут в этом конфликте.
Почему?
Потому что мирные жители оказались на поле боя. Не из-за того, что это гражданская война, и кто-то пришел их убивать, а из-за того, что это война, которая ведется, я уже сказал, танками, артиллерией, градами с обеих сторон, и даже больше с пророссийской стороны. И когда ты находишься на поле боя, ты живешь на поле боя. Так получилось, что они выбрали твой дом, твой огород, твой город как поле боя. Это же не Украина выбрала. Это же вот эти вот Гиркины, вот эти вот Бородаи, вся эта дьявольская нечисть, которой руководят в Москве. Это же они выбрали Украину как поле боя. Поэтому мирные жители гибнут. Я всегда стараюсь быть объективным.
І таке синє небо на ваших фотографіях, таке синє українське небо. Миру нам, Сергію.
Дякую. Миру вам. Спасибо.